фотографию, отпечаток, картину, посмотрите ее при дневном свете. Закройте глаза на минуту. Отойдите куда-нибудь, включите лампу на палец и посмотрите на эту фотографию. А? Яркость разная. То же самое со столом и проектором. Разница большая в яркости. И абсолютно разное восприятие. У глаза есть цветовая адаптация. Все говорят, баланс белого, цветовая адаптация, ДРП-ДСДР. Предел у глаза цветовой адаптации – галогенная лампа. Ниже, чем 3200, никакой глаз не адаптируется. Вы будете видеть, что лампы накаливания желтые. Вы не будете их видеть белыми. На самом деле, все еще хуже. Предел цветовой адаптации скорее ближе к 4000. Он узкий у человека. И некоторые люди страдают отсутствием цветовой адаптации, как известный художник Исаак Левитан, который имел абсолютное цветовое зрение и нагло писал голубой снег на своих картинах. Потому что он голубой. И пленка видит его объективно, таким, какой он есть. Но мы этого не видим так. И мы говорим, что пленка врет по цвету. И мы вынуждены корректировать, если заказчик этого требует. Или не корректировать, если душа возражает. Потому что это было так. И что интересно, когда вы много работаете с пленкой или с хорошим цифровым изображением, постепенно, как и у музыканта, вы переходите от относительного слуха к абсолютному слуху. И вы начинаете видеть эти цвета. И вы видите, что да, тени голубые. Поэты об этом писали, художники это рисовали. Каро в свое время в Лондоне устроили обструкцию за то, что он нарисовал красного цвета воздух над городом Лондон. Тогда у них были камины, была сажа, воздух был красноватый, но это узнали, когда появились спектрофотометры. А Каро это видел. Бедный Клод Моне, который нарисовал 250 вариантов кувшинок по цвету разных. Какая там хроматическая адаптация? Какой там Люда Ривз? Или Айвс, как его любят называть. Тот же самый Руанский собор. 31 вариант по цвету. С одной практически той же точки. Одна и та же архитектура прорисована в разных цветах и в разных сияниях цвета, в разном растворении цвета в свете. Основной прием импрессионизма. Что мы получаем из всей этой истории? Мы получаем то, что наша проблема, первая, заключается в том, что мы неправильно оцениваем изображение. Мы должны научиться оценивать изображение, которое нам дает пленка и которое нам дает цифра. Но у присутствующих здесь в зале пленочный опыт может быть хорошим там у нескольких человек, допустим, у 5. Люди, которые реально работали с пленкой, знают эту пленку, знают, о чем они говорят, знают, что они видели и так далее. Остальные люди судят о пленке либо по отзывам других людей, которые смотрят на картинку на экране и говорят, о, пленочная эстетика. И они начинают смотреть, ага, вот это вот, если вот этот синий сдвинуть немножко в зеленый, безумный совершенно человек, мультипликатор, рисовальщик, объяснял всем, что такое сепия. И в конце концов, один из его товарищей, выиграв какой-то киноприз в Лозанне на фестивале, купил ему в специальном швейцарском магазине за безумные деньги, по-моему, 200 швейцарских франков, набор, это дикие деньги, тут $1000 было, набор карандашей сепия. И привез это к Коврику, и на них посмотрел, сказал, вот если сюда добавить чуть-чуть голубенького, будет сепия. Понимаете, нельзя судить о том, каков цвет, по тому, как напел Рабинович. Знаете, да, такой был анекдот про то, как один человек говорит, что ему не нравится Каруза, ты его слышал? Нет, мне Рабинович напел. Вот, значит, нельзя судить, опираться на сведения, получаемые от других людей, потому что, хотя бы потому, что они сидят за другими мониторами, не вашим монитором. У меня там вот на MacBook, да, ну какой-то там калиброванный монитор, что-то я там делал, что-то там время тратил, минут 5. И что? Я сижу по цвету, по цвете, по цифрам. Я открываю инфопалету, в фотошопе, ползаю пипеткой и смотрю вот эти цифры. И эти цифры у меня в голове соотносятся с цветом. Когда мы сканировали, у нас висели огромные таблицы, где было написано красноватое золото, такой-то лап. Зеленоватое золото, такой-то лап. Мы по церквям, серия была, печатали открытки, куполов. Мы по церквям собрали 60 с лишним образцов золота. Вот и разложили его себе. Как печатник печатает, мы смотрим, ага, не получается. Ну-ка давай немножечко канал А подвинем туда, вот влево, на 2 единички. Ну-ка еще раз напечатай. Напечатал. Ага, вот это получше. Давай теперь вот это вот туда. Тут холоднее, тут теплее, тут холоднее, тут то-то, все. Подбирали и составляли таблицы. Где эти таблицы сейчас? Ну, у меня они, допустим, сохранились, а ведь их нету. Их нету. Нету репера цвета. Мы говорим о цвете в терминах сотрясения воздухов. Вторая вещь, которая очень важна при рассматривании пленочной фотографии, это понимать, что вы смотрите на отпечаток, если вы смотрите не на мониторе. Вы смотрите на отпечаток или на слайд, который воспроизведен как-то, и рассматриваете вы его в каком-то цвете, в каком-то свете и в каком-то настроении, и с какими-то своими представлениями о том, что такое нормальный цвет кожи человека или какого цвета красная полоса на русском знамени. Ваше представление может совпадать с правдой, может не совпадать с правдой. Условия рассматривания могут быть выгодные, могут быть невыгодные. К чему я веду? Простые вещи. Вы не знаете, в большинстве своем, сидящие здесь люди, вы не знаете, что было на пленке. Но все говорят, вот цифра, это не пленка. Есть ровно одна на сегодняшний день вяло живущая компания, который имеет цифровой и пленочный опыт. Компания Fujifilm. Ни Nikon, ни Canon, ни Olympus, ни Panasonic, ни Sony, никто из них никогда не занимался никакой пленкой. В жизни. Вот практически, ну как в цифровом мире сейчас существует очень мало. Но я вот что хотел сказать. Fuji компания вторичная. Ее зерно – это купленный патент Kodak. Вот этот T-Grain. Ее процесс E6 или процесс T41 – это процессы, купленные у Kodak. Мы потеряли Kodak. Вот надо понять, что произошло. Мы потеряли Kodak. Там пришел свой Чубайс. Там произошли свои микроприватизации, распродажи, перестановки, монетизация накопленных ресурсов. Очень хорошо развалу компании помогла фирма Adobe, которая не смогла справиться с конвертацией или не захотела справиться с конвертацией RAW файлов от кодековских фотоаппаратов. Мы имеем то, что мы имеем. У нас исчезает пленочный опыт. Кодек перед тем, как они...
Да. Но кино никуда не девается, как он стал.
Кино девается, Алексей, девается кино. Это вам кажется, что оно не девается. А я наблюдаю, что все больше и больше цифровых камер идет в кино. Что в кино очень много компьютера, очень много спецэффектов, которые плохо монтируются с аналоговой, как ее называют, картинкой пленки. Поэтому, да, хрен с ней с пленки, мы как-нибудь там вот извернемся и снимем по-другому. Фильмы, которые снимаются в традиционной пленочной эстетике, переходят почему-то в жанр так называемых элитных фильмов, или там кино не для всех, или как оно там называется. Но давайте чуть-чуть сейчас сдадим назад обороты. Почему? Kodak сделал одну очень великую штуку, Последний такой очень крупный вклад. Кодекс сформулировал понятие сканируемой пленки. Кодек первым понял, что бороться со сканированием черно-белой серебряной пленки в силу алиасинга на зерне трудно, и они сделали хроматическую черно-белую пленку, но плюс они еще сделали сканируемый слайд. Вельвия сканируется не очень хорошо, потому что она очень контрастная. Кодахром сканируется не очень хорошо, потому что у него паразитный розово-пурпурный оттенок есть, который приятен в определенных сценах, который компенсируется в определенной степени проектором с голубым фильтром или процессами печати. Но на сканере это выглядит как просто кривой баланс белого, и его очень трудно выправить, потому что он действительно кривой по жизни. Я делал профиль, имитирующий К64, К200, К25, и передо мной стоял выбор, нейтрализовать этот профиль или нет. И все в основном говорили, надо нейтрализовать. Я говорю, ну вы же тогда убьете эту пленочную эстетику, о которой вы так заботитесь. Она же розовая. Но это некрасиво, говорили мне. Ну, что я могу сказать? Правда в этом есть, это некрасиво. И этого не было видно, это видно сейчас. Так вот, Kodak сделал сканируемые пленки. Пленки, заточенные под то, чтобы их можно было сканировать. Они бесхарактерные, они вялые, они очень цифровые пленки. У них нету ни контраста, ни гипернасыщенности красителей. Я говорю о слайдовых пленках.
Какие, например?
Сотка.
Е100, да.
Вот это вот. Кодек развел пленки, предназначенные для просмотра, и пленки, предназначенные для сканирования.
Для сканирования и, соответственно, последующей обработки.
Естественно. То, что Алексей Шабин в своей статье называет гибридным процессом. Вот, а вообще по кодексу терминологии это называется combined. Они эти пленки не для фотографов делали, в первую очередь, а для киношников. Потому что все кино сканируется сейчас. Для всех этих спецэффектов и так далее, все это сканируется. Для того, чтобы сделать пленку мягкую, рабочую, эластичную, которая поддается. Материал поддается. Они сделали пленку безликую, пленку никакую. Но не они первые. Примерно в 1937 году в Будапеште Яна Дулович сформулировал великий принцип. Снимать мягко, печатать контрастно. Это было до того, как в Европу проникли идеи Адамса. И, кстати, Европа не приняла идеи Адамса. Потому что идеи Адамса, они все-таки были не идеями Адамса, они были для учебника. Вместе с Кодеком был сделан учебник, как научить людей снимать надежно. Чтобы у них получался результат. Яна Дулович работал с пленкой форматной. Он ее передерживал на две и больше ступеней экспозиции. Проявлял в холодном, разбавленном проявителе, получая очень мягкую градацию. В Германии вышла его книжка, которая была потом переведена на русский язык. Она называется «Моя техника и мои снимки». Найти эту книжку в интернете можно по-русски, но скан кривой о качестве фотографии Яна Дуловича, который был профессором, который был первым человеком, придумавшим зеркальный фотоаппарат. Это его патент и так далее, и так далее. О качестве его фотографии вы не сможете судить по этому скану. Я его видел, это ужасно. У меня эта книжка есть, и она мне, в общем, открыла истину такую, что когда ты снимаешь, нужно думать о том, что ты потом с этим делом будешь делать. Как ты будешь рукопашной потом с этими невероятными возможностями пленки. 11 ступеней широта черно-белой пленки. 11 ступеней. И мне это надо сократить до 5, чтобы напечатать на бумаге, ну 6 максимум. Давай свет включим. Вот. Как это сделать? Ена Дулович говорил о том, что, во-первых, детали в тенях не важны. Человек их там не видит, когда он смотрит на живую сцену. Детали в цветах не важны. Человек их там не видит. А контраст должен быть там, где находится основной, он называл это основной сюжет сцены. В 30-х годов, в конце 30-х годов, это было достаточно революционное понимание, что не надо пытаться с пленки вытянуть все, что она дает. Но надо решить, что из того, что она дает, тебе надо. То есть, ты можешь, имея хороший, мягкий негатив, сделать акцент на тени, подняв их, или на света, опустив их, но обязательно приведя их к средней зоне. Когда мы говорим о пленке, мы понимаем, что пленка черно-белая, это не цветная пленка. В цветной пленке вроде как не удается такой широты создать изображение. Не может она такую сцену захватить. Но вот что интересно. Если мы возьмем с вами плотность пленки, максимальную оптическую плотность пленки, и посмотрим, что она где-то порядка 3,5 единиц плотности, 3,5 D, то мы увидим, что это те самые 10,5 стопов. Умножьте на, ну, поделите на 0,3. 1D это соотношение со стопом, делить на 0,3 примерно. Логарифм двойки десятичной. А что получается? Мы же знаем, что это самое верное имеет, дай бог, 6 стопов. Ну дай бог 6 стопов широты. Зачем же они эти 6 стопов растягивают на пленке в 10 с лишним, в 10,5? Потому что человек воспринимает сцену в 10,5 стопов. Вот это вот наше нормальное осознание сцены. 10,5 стопов. У нас на сегодня, кроме монитора и проектора, других средств воспроизведения такого изображения нет. Бумага близко не стояла. То есть, я еще раз говорю, что люди, занимающиеся черно-белой фотографией, всю жизнь борются с этим феноменом. Как это воспроизвести? И ответ на этот вопрос ровно такой же, как у того портного. Метр, 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 где будем талию делать? Где угодно. По вкусу. Талию делать будем по вкусу. Мы смотрим на изображение, которое сняла наша цифровая камера, говнозеркалка, и видим, что оно очень черное. Потому что мы его еще не проявили. Его пора опускать в конвертер. Вот то, что я показывал в фотошопе, это непроявленное латентное цифровое изображение. Никакой не негатив, это позитив, как вы видели. Что там Adobe себе придумал, цифровой негатив? Оно не проявлено. Его надо проявлять. Что такое проявка изображения? Это усиление изображения, но... При цифровой проявке у нас есть еще одна задача, нам надо дать цвет. Мы должны и цифровому, и пленочному изображению дать цвет. Мы видели, как это дается в пленке, там у нас красители сидят, которые, собственно говоря, и передают цвет. А вот в цифре красители сидят в фильтре. Вот в том самом байеровском, псевдобайеровском фильтре, который сидит наверху сенсора. И мы знаем, какой пиксель какого цвета был, можем рекомбинировать как-то цвет. но неоднозначно. Но и пленка его не рекомбинирует однозначно. Что такое пленка? В лучшем случае сегодня это пятиполосный колориметр. Пять слоев. Три цветных и два контрцветных. Которые оттягивают на себя проявитель, чтобы соответствующему цветному слою досталось поменьше. Чтобы сбалансировать чувствительности всех этих слоев. У них единственная задача – проявляться, обеспечивая голодное, как мы говорим, проявление тех слоев, которые они компенсируют. Дальше. А цифра – это трехполосный колоримент. Можно по трем широким полосам восстановить цвет правильный? Нельзя.
Опять же, глаз-то справляется с этим.
Я смотрел «Король Дроздобород» по телевизору. Мне было 5 лет. За год до этого я видел его в кино, в свете. Телевизор у нас, естественно, был черно-белый. Я чуть не зубами грыз деда, говоря, что по телевизору показывали цветной фильм. Я его помню цветным, все. Я просто помню цветным, все. Глаза нет, есть мозг. Мозг и зрительная память. Мы восстанавливаем цвета вот здесь. Мало того, у нас управляемая полоса. Когда мы начинаем сосредотачиваться и разделять оттенки, вот если вы встанете и посмотрите в тот угол, то краем глаза вы увидите, что вот эта штука красная. Когда вы начнете на нее смотреть, сводя глаза, вы увидите в ней десятки и сотни разных оттенков красного. Вы концентрируетесь. Это явление называется синхронный или одновременный или симультанный контраст. Чем меньше диапазон сцены динамический, по цвету или по яркости, который нам предъявлен, тем больше мы в нем увидим. В принципе, мы все время видим где-то в районе 30-40 тысяч цветов. Но различить мы можем сильно больше 2 миллионов, когда они нам показаны рядом. А так наше зрение необычайно скудно. Мы очень мало цветов видим одновременно. Так вот, значит, я к тому на самом деле говорю, что ни пленка, ни цифра не воспроизводят правильного цвета, цвета сцены. Но люди, которые создают эмульсию, как Кодек в свое время сказал, мы не даем вам тех цветов, которые есть в природе, мы даем вам те цвета, которые приятны для глаз. Эти люди четко видят свою задачу. И здесь ключевое слово «видят». Потому что на кодеке работали люди, которые обладали зрением, как феноменом, физиологическим. А то, что сейчас происходит с цифрой, там люди обладают умением писать формулы. И это совсем другая вещь. И даже если они видят, что что-то получается не совсем так, как хочется, у них нету тех возможности, которые есть у людей, занимающихся эмульсиями, где можно экспериментировать бесконечно с этими компонентами красителей, с этими фильтрами, которые встроены в пленку, где это все делается в лаборатории нормально. Вы представляете себе, сколько стоит экспериментальный сенсор с экспериментально нанесенным байеровским фильтром? С точки зрения того, как сейчас идет цифровая разработка, мы находимся где-то примерно в тот период времени, когда Истман, основатель Кодека, понял, что желатина это ключевой момент, и купил компанию Рептон вместе с великим Джеймсом Мизом. Вообще история Кодека неформальная, это чудовищно интересная штука. И они стали делать желатин. И знаете, чего они начали делать? Желатиновые фильтры. для того, чтобы на черно-белой пленке получить более правильную тон-передачу, тональную градацию. Потому что сенсибилизировать пленку уже умели, где-то там, ну, из апанхрома еще далеко не было, но ортохром был. А вот лица-то в провал уходят человеческие. Ну вот они начали комбинировать, как это все сделать, чтобы получить какую-то фактуру. Начались вот эти самые фильтры. Так вот, так как цифры эксперимента стоят очень дорого, то их моделируют. Давайте посмотрим ради интереса на разницу между кривой спектральной чувствительности пленки и кривой спектральной чувствительности цифры. И подумаем над этим графиком. Можно выключить свет, пожалуйста, на минуту?
Будьте добры, отключите кондиционер, а то не уйдут точно отсюда.
Выключите домой.
То есть я тогда пересяду с кем-нибудь.
Да ну, пожалуйста,
начнем. Ой, Павел, не надо. Ну, сейчас умрем все. Чем 40 градусов холодится?
А, вот, кстати... Вот, кстати, вот такой вот рисуночек я вам сейчас покажу. Есть такая фирма Сиконик. Слышали? Что делает фирма Сиконик? А? Экспонометры. Вот это вот не экспонометр перед вами. Это калориметр. Видите, да?
Что, умрете, нет?
Обратите внимание на вот эти два красных. Я, честное слово, взял вот эти вот цвета из оригинала. Красный до цифры и красный до пленки. Вы видите эти два красных цвета разными? Да? Видите? А теперь посмотрите, пожалуйста... на вот этот вот снимочек. Перед вами среднестатистическая спектральная характеристика современной приличной пленки. Я вам сейчас покажу реальные, если угодно, они у меня есть. Я поэтому сказал среднестатистическая. Вот это вот штука замечательна тем, что мы видим, как хорошо разделены цвета красный, зеленый и синий. И почти у всех современных пленок, кроме пленок, предназначенных для сканирования, вот такая вот красивая жизнь. А теперь посмотрим, что будет, если мы верхний слой у этого файла выключим. Я могу их поставить рядом, эти два. Вот это видите? Чувствительность красного в синем диапазоне. И сведение пиков здесь, разбег пиков здесь. Вот это вот усредненная характеристика цифрового сенсора. Это земля и небо. Это разные глаза, абсолютно разные глаза. Берем, допустим, и смотрим, что у нас в пурпур, вот здесь вот будут цвета-то уходить, пурпур это не зеленый, то есть должен быть и красный, и синий. У нас вот здесь цвета будут уходить в пурпур. Сиконик сделал калориметр с двумя режимами. Один режим для пленки, один режим для цифры. Красный они не смогли одним фильтром обеспечить. Зеленый и синий они правят цифровым образом, примерно, неплохо. Хотя, когда я попробовал его применить для киносъемки, ну, я, в общем, катушку выкинул. Потому что там совсем другая история была. Нельзя так править. Вот, а... до красного просто идет отдельный фильтр. А, берем
допустим, любимую нашу камеру, фотоаппарат, основанный на кодековском сенсоре, который называется 1600. Кай-1600 Image Sensor. Алексей, это тот самый, который стоит в SLR-C и SLR-N кодековских фотоаппаратах. А теперь мне надо сориентироваться в этом многообразии экранов. Так, вот это вот мы пока прикроем. А, так, тут он бары почему-то мне не хочет давать, но сейчас мы посмотрим. Может быть, нам удастся его уговорить. Пока не удается. Ну ладно. Значит, тут много чего будет рассказываться про этот сенсор, и мы поэтому пройдемся рассказом. Но тут будет рассказываться еще пара вещей, на которые я хочу обратить особое внимание. Так. Где эти графики? Как-то я их проскочил. Тоже временные диаграммы, они нас в контексте нашей беседы не интересуют вовсе. Вот, сейчас будет. Это не та, вот она. Вот, пожалуйста. Значит, это спектральные характеристики сенсора. Смотрите. Кодек старается избежать паразитного красного. Старый сенсор, старая камера, все было честно. Так же, как у Никона, вплоть до D2X. На D2XS впервые появилось вот это вот влияние Adobe, критерий Лютера Айвса. Давайте сделаем так, как работает глаз. Пленка не работает так, как работает глаз. Вот этот сенсор очень хорошо воспроизводил цвет. У него были другие проблемы, но цвет он воспроизводил очень хорошо. Все вот здесь уже это, считайте, обрезано. Вот. Заодно на примере этого сенсора мы можем потом поговорить еще и о цифровом винитировании. Здесь приведен очень хороший график. А вот посмотрите, допустим, как это выглядит на пленке. Вот тот самый астиевский дейташит, о котором я говорил. Да? Посмотрите, пожалуйста. Вы видите чувствительность? Да, это упрощенная схема. Но когда я профили снимал, я мерил их инструментами, приборами. И я могу сказать, что перекрытие, да, действительно, очень маленькое. И восстанавливаемые красители, ну, восстанавливаемые здесь неправильно говорить, окисляемые, вот, выделяемые красители, вот, видите, они тоже очень чистенькие, циан, маджента и yellow, очень чистенькие. Пленка видит не так, как видит глаз, а глаз вроде как считает, что он видит вот по критерию Лютера Ивса, где нужно делать вот такой вот респонс со смешанными красным и синим, где расстояние между красным и зеленым пиками маленькое, разделение маленькое. И пионером в этом вопросе под давлением Adobe оказалась фирма Canon. Фирма Canon, которая в погоне за высокой чувствительностью камер, за низким шумом, вместо зеленого фильтра поставила желтый. Ну, естественно, если ты смещаешь зеленый в сторону красных, ты получишь желтый. Вот. И как результат этого камера работает хорошо всюду, кроме деталей в зеленых цветах, в листве, например. До этого они играли в другую сторону, у них было плохо с синим, плохо с голубым, и поэтому на деталях на лице было не очень много, и все там говорили, вот пластиковые цвета у компании Canon. И они с этим ничего не делали, хотя сделать-то с этим очень просто. Для этого есть механизмы, стандартные, проверенные механизмы, как компенсировать недостатки разделения цветов. Это известные методы, которые автоматизируются, которые используются в пленочных процессорах на самом деле, внутри, в математике. Это channel blending, это смешение каналов. Все, что нужно, это в желтых усилить голубой. Голубой контрцвет, все детали в желтом, желто-пурпурном, скажем так. Да, потому что, в общем, у кожи человека почти любого, кроме дальневосточных осложнений цвета и некоторых азиатских, дальневосточные осложнения, каналы А и Б имеют примерно равные значения. Вот, и когда ты получаешь, что у тебя вот здесь вот нету голубого, значит, у тебя не будет деталей, значит, надо замешать этот голубой, это известный метод. Недавно Маргулис изобрел смешение каналов, поднимусь, когда мы делили на сетках, делает СМИК. Естественно, что с одной пластины на другую заимствовали информацию, переснимали пластины. Вот. Тут как бы величие Дана заключается в том, что он первым сказал, что цифровая фотография или вот этот самый combined workflow, когда идет через сканирование, ничем не отличается от старого чисто фотографического. Что все те методы, которые были при работе с пленкой, они все актуальны, все адекватны, все должны использоваться сейчас. Но его не слушают, потому что он тяжелый человек. И в результате мы получаем вот такие разговоры, что цвет пластиковый или деталей в листве нет, пюре, там листва превращается в пюре, или еще что-нибудь. В результате мы получаем, что Sony выпускает А900 по старой схеме жесткого разделения цветов, я продаю свой D3X и покупаю А900. Хотя D3X по сравнению с А900 это просто все равно, что автомат Калашникова по сравнению с берданкой. Намного лучше. Камера как камера лучше. Но цвет А900 лучше. Вот, значит, пленка видит не так, как видит глаз. А кто видит так, как видит глаз? Глаз и мозг, они так видят. И мы их адаптировали, мы их приучили видеть пленочное изображение. И они его видят, и они распознают сцену. А что нам делать с цифровым изображением? Как нам делать так, чтобы глаз в цифровом изображении видел что-то привычное и приличное? У нас есть два метода. Первый метод. Не делать ничего, само пройдет.
Насколько это творится?
Да. Люди постепенно привыкнут. Привыкли же когда-то к черно-белой фотографии. Кто сейчас будет говорить о правильности воспроизведения цветов в черно-белой фотографии? Была живопись цветная, все хорошо. Потом пришли черно-белые фотографы и сказали художникам, ну-ка подвиньтесь, если вы раньше рисовали свадьбы по ценам 1893 года, $18 стоил формальный свадебный портрет. Это астрономическая сумма, чтобы вы представляли, о чем идет речь. Биг Мак в 56 году стоил 5 центов. Вот инфляция какая. Ну, они делали за 27, за 30 центов фотографию, формальный свадебный портрет. Все сидели, рисовали, были разные техники, были карандаш, была всякая акварель, масло, все, любые техники рисовали, использовались, все. Пришли быстрые фотографы с магнием. Вопрос был снят. Первыми начали на самом деле жаловаться ребята в Скотланд-Ярде, потому что там были художники, которые рисовали портреты зэков, задержанных преступников, подозреваемых и так далее. Их было много. Их вытеснили два фотографа. И те очень по этому поводу гневное письмо в «Таймс» тогда написали. Но лудитам никогда не везет. Прогресс невозможно остановить, даже если этот прогресс на самом деле с точки зрения искусства является регрессом. Потому что хочется быстрее, хочется выше, И что там еще в олимпийском лозунге?
Вещи.
Вещи. Вещи. Вот, значит, это хорошо.
И потом на смену этим черно-белым фотографам, которые снимали большими камерами,
пришли придурки с рейками. Которые вообще камера родилась по ошибке, случайно.
У которой не было ни оптики хорошей, ничего. Но это было еще дешевле, еще быстрее, еще лучше. Потом началась война.
Выяснилось, что большие камеры вообще никому нафиг не нужны. С ними тяжело, нужно легкое стрелковое оружие. И потом еще появился цвет. Он был ужасен, но он был цвет. В 70-е годы мы сидели, раскрашивали портреты ЗОВ под Палех. Черно-белые такие на фарфоре напечатанные тарелочки. Мы сидели, раскрашивали. Иногда сепию там, иногда еще губки красными делали. Иногда там румянец на щеках рисовали.
Вы знаете, что же работает? Создалась стилистика, создались фаны, хомячки, которые сдавали деньги за это изделие культуры.
То же самое произойдет с цифровой фотографией. Как бы мы с вами ни боролись, что бы мы ни делали, но и этот Карфаген будет разрушен.
Умрет пленочная эстетика. И на самом деле думать надо о том, как вообще какую-то хоть эстетику сохранять. Пленочную, не пленочную, ну какую-то эстетику. Понимаете, ведь вот мы же смотрим на Поленова, допустим, да, или на Репина, или на Кранского, или еще какого-нибудь замечательного русского художника, да? И мы видим, что эти люди рисовали не резко, ограниченным числом цветов, но очень как-то гармонично, часто, не всегда, но часто, очень как-то эстетично, и очень хочется дом повесить. Но ведь они же не на пленку снимали. Они рисовали. Это Картье-Брессон стал снимать на пленку, потому что пленка это самый быстрый способ делать рисунки. Это его фраза.
И когда у него появилось время и деньги достаточно, он вернулся обратно к своей хорошей рисовальной школе.
Вопрос эстетики, он не относится ни к пленке, ни к цифре, ни даже к живописи. Он просто вопрос эстетики. Мы с вами поняли, что мы не можем воспроизвести слайд на отпечатке.
Это принципиально разные диапазоны плотностей, принципиально разный физический процесс в глазу смотреть на просвет или смотреть в отраженном свете. И мало того, мы тоже поняли, что гнаться-то за этим слайдом особо не нужно, потому что он тоже сделан каким-то образом, который мы можем в цифровом методе воспроизвести, а можем не воспроизводить. Это наш выбор. Я бы хотел сказать вот что. Когда мы смотрим на пленочную фотографию, сделанную на негативной пленке и хорошо напечатанную на бумаге, что первое приходит вам в голову? Вот кому-нибудь что-нибудь приходит такое вот в голову сразу? Какая радость возникает? Вот смотрим на хороший отпечаток.
Получилось.
Это авторское.
Как живые.
Как живые. Совершенно верно. Фотография – это воспроизведение. Фотография – это воспроизведение чего-то.
Гурам Кюбуши, по-моему, был такой фотограф, который однажды снял покойницу, лежащую на столе,
Я ему ее напечатал на едоконте, она была вся зеленая. И пришла этой покойнице внучка забирать фотографию, посмотрела на нее и сказала, как живая. Это правда.
Внучка на зеленом канале прошла.
Не в этом дело, а дело в том, что вот это вот стереотип, как живой, да? А насколько он важен вообще? Насколько вообще существенно, чтобы было как живое? Потому что, опять же, если вы посмотрите там ту же самую живопись, вы увидите все, что угодно. Вы увидите синие лица, вы увидите зеленые лица, вы увидите неестественное положение конечностей, совершенно несогласные, несообразные с анатомией человека. Я сейчас говорю не о кругах ада и Босхе или Дали, а об бурлаках на Волге, которые, в общем-то, реализм. Там есть два персонажа, которые находятся в негармоничном положении конечностей. И это, в принципе, ну, такой вот у Репина метод заставить поцарапать человеку душу. Очень... С этой картиной вообще связана очень смешная история. Наверное, много, но вот одна из них была такая. У меня самолет опаздывал, и я был в Нью-Йорке, шатался просто по городу, потому что делать было нечего, самолет опаздывал. И в музее Гугенхаммера в это время экспонировались русские картины. Вот рядом с Центральным парком я пошел посмотреть. И там было полотно «Бурлаки на Волге», и американский экскурсовод на хорошем американском языке рассказывал о том, что изображено на этой картине. Долго и вдумчиво. Но она рассказывала вещи, которые мне, как человеку выросшему и ну, состоявшемуся в каком-то смысле, да, вот на этой земле, были совершенно неинтересны. У нее была своя точка зрения на эту картину, она уделяла бесконечное внимание вот этим бедным Акакием Акакиевичам, собравшимся тянуть эту баржу. Они все были для нее на одно лицо, она не видела в них никакой разницы, она говорила о том, как плохо жилось тогда в России. В этой картине есть такой интересный момент, да, вот говорят в искусстве, да, вот хочется прийти в эту картину, расположиться в ней, жить в ней. Кому-нибудь хочется расположиться в картине «Бурлаки на Волге»? Вот, значит, там масса персонажей, у каждого персонажа своя история. Люди, которые вот в курсе они знают и видят, ага, вот у этого человека еще крест есть, еще не пропил, а вот этот уже пропил, а у этого вот то, у того все. Там масса вот этих деталей, это действительно storytelling, рассказывание истории. В одном стоп-кадре. Там огромная история, там несколько судеб. Действительно. Есть огромная критика, написанная об этой картине, которую, конечно, как любую критику читать неинтересно. С другой стороны, знание никогда не мешает. И вы убедитесь, что ваши внутренние ощущения в значительной степени на самом деле совпадают с тем, что пишет критик, что есть хорошо, поскольку это действительно великая картина, и она не о страданиях, а она скорее о терпении. И как говорят арабы, терпение – это 90% человеческой мудрости. Окей. Но тетя и ее вот эта вот окружающая публика, они в другом стереотипе живут. Они не здесь состоялись, не здесь выросли, они живут в другом стереотипе. Они живут в стереотипе загадочного русского медведя, и как бы они ни были интеллигентны, как бы много русских не работало в их компании, рядом с ними, они все равно нас боятся. Они все равно нас не понимают. И они все равно стараются нас очень сильно упростить. И такой есть способ упрощения русских, это Достоевский. Это замечательный способ, работает безотказно. Читаешь Достоевского, начинаешь понимать загадочную русскую душу. Вот. Вернемся к вот этой вот самой теме. Кстати, вот, господа, если есть желание, то можно там сделать какой-то перерыв, например.
Да. Генис, по-моему, писал по поводу этой картины, что тоже когда демонстрировалось в Нью-Йорке, он слышал, как бы детям они рассказывали, кто-то из детей спросил, а где же Христос? Потому что символика.
Ну да, да, а там есть эта символика, на самом деле, ребенок-то
вот прав. Кривые сложения, это